новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», мы с вами продолжаем. Много тем для вас подготовили. Связь с эфиром, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». В прямой эфир тоже можете звонить, 495-73-73-94-8. И трансляции есть в YouTube-канале «Говорит Москва», в телеге в нашей официальной радио «Говорит МСК» и в официальной группе ВКонтакте. Давайте о движении поговорим.
Движение.
2 балла показывает Яндекс. Движение в городе хорошее. Ехать можно. Есть затруднения локальные на внутренней стороне МКАД между Новорижским шоссе и, соответственно, Волоколамским шоссе. Будьте, пожалуйста, внимательны. На юге подтормаживает перед Варшавским шоссе. Есть затруднения на внешке и на внутренней стороне перед Капотней. 3-е транспортное кольцо. Затруднения есть от, наверное, улица от Хорошовского шоссе, пробка по внутренней стороне, примерно до Рижской эстакады. По Садовому кольцу отмечу, здесь как-то очень сложновато проехать в районе Павелецкой и в районе Таганской.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, в Ченкомитета Госдумы по обороне Картополов оценил возможность увеличения мобилизационного резерва России. Египет стал дороже, туры в эту страну продаются без сезонных скидок. Потолок цен на нефть стоит России в 172 миллиона долларов упущенных доходов в сутки. Также мы с вами поговорим о том, что люди читают и читают ли в принципе, потому что ВЦИОМ провел опрос и выяснилось, что люди называют Прилепина, Пушкина, Пелевина, Акунина писателями года, книжки их читают, но, правда, судя по опросу, большинство граждан затруднились с ответом. Именно 75%, кого же они считают писателями года. Максим Кононенко, блогер, наш умный парень сегодня.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, член комитета по обороне Андрей Картополов заявил, что оценивает возможности увеличения мобилизационного резерва России. Напомню, что 7 января член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что России необходимо наращивать мобилизационный резерв на случай вмешательства Польши, чтобы сдерживать НАТО от вмешательства в украинский конфликт. Ну и далее были заявления как раз Картополова, тоже представителя Государственной Думы из Комитета по обороне. Он говорит, что полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабного конфликта мы не можем. Кроме ограничений по здоровью, возрасту и образованию для поступления в мобилизационный резерв существуют и другие препятствия. Например, туда не могут поступить многодетные отцы, как не подлежащие призывы на военные сборы. На фоне проведения спецоперации стали поступать предложения снять такие ограничения. Видимо, сейчас они обсуждаются. Владимир Прохватилов с нами, он старший научный сотрудник Академии военных наук. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько у государства четко сформулированы планы по мобилизационному резерву численности действующей армии?
Ну, я бы так сказал, что эти планы только еще начинают прорабатываться.
Так.
И вот то, что предлагает Комитет по обороне Госдумы, генерал Картополов, разрешить отцам многосемейным, у которых 3 ребенка, вот записываться в этот мобилизационный людской резерв, иначе его называют боевой армейский резерв специальный. Вот, я против. Если так, то надо обеспечить этой семье в случае потери кормильца серьезное финансовое вспомоществование, ну, скажем, 100 тысяч рублей. А представляете, вот одинокая мать, чтобы прокормить 3 детей. Угу. Кроме того, есть альтернативные и нормальные вполне варианты. Вот несколько месяцев тому назад в одном из московских офисов боевого братства ко мне подошел товарищ, ну, мужчина, крепкий мужчина, и сказал, ну, немножко так наивно, познакомьте меня с Владимиром Владимировичем Путиным. Я говорю, а для чего? Он, я хочу организовать частную военную компанию, по примеру, Вагнера. Я говорю, а сколько ты бойцов сможешь туда готовы поступить в твою компанию? Он говорит, для начала 4000. Но я, к сожалению, не знаком с президентом России, поэтому вот не мог ему ничем помочь, а я не знаю, чем там кончилось. Это одно. То есть расширить возможности серьезным людям, которые доверят это дело Верховной Главнокомандующей Минобороны, создать частные военные компании. И второе, вторая альтернатива, тоже был разговор с нашими офицерами одной из наших спецслужб, кавказцами, ну, чеченцами. Они говорят, а что в России не создадут, по примеру Российской империи, дикую дивизию, которая прекрасно себя зарекомендовала на фронтах Первой мировой войны, до конца была верна императору. Если, скажем, зададут вопрос, откуда взять средства, ну, во-первых, известно, что вот московская мэрия, товарищ Собянин, помогает нашим бойцам, которые москвичам сражаются на фронтах, и регионы могли бы в этом помочь. Кроме того, знаете, вот не сочтите за экстремизм, но если
Это не я могу трактовать, понимаете, это уже вопрос к Уголовному кодексу, вот, к другим, значит, ведомствам, не ко мне.
Значит, о другом. Откуда средства? Ну, взять, реквизировать и продать на мировом рынке хотя бы одну яхту российских олигархов. Если не хватит денег, продать две. Они там стоят по несколько сот миллионов. Вот и финансы для поддержки наших новых бойцов. А многодетных призывать в мобилизационный резерв, ну, как-то вот...
Владимир Викторович, кажется... а вообще, почему такой акцент делается на многодетных отцах? Причем формулировка такая, что группа депутатов, в том числе Гурулев и Картополов, подготовили проект поправок по поводу, да, многодетных отцов. Значит, если у них возникнет такое желание, ну, простите, у нас в армию и на фронт, в армию не по желанию идут, вот в чем дело. И поэтому, когда говорится, что, ну, если по желанию, то мне кажется, это какая-то уловка. И почему все сводится к многодетным отцам? Неужели других нет?
Ну, во-первых, возможно, эти госдумовцы, генералы, между прочим, очень такие серьезные, не видят других вариантов, или наоборот, они хорошо представляют, что других вариантов нет. А я вот предложил другие варианты. Если поговорить, ну, как их называют, ополченцы Донбасса, различные волонтеры, с которыми я регулярно встречаюсь, ну, вот недавно с одним лейтенантом, который беспилотниками командует в одной из штурмовых бригад морской пехоты, из госпиталя выпился, говорил, так он говорит, если серьезно обратиться к военным, воевавшим, воюющим, то можно спокойно, которые будут доверять тем, кто их призвали. Вот как доверяют командованию группы Вагнера. Нужно доверие со стороны тех, кто может воевать. Доверие и умение организовать успешные боевые действия. Мы же видим, как доблестно сражается группа Вагнера. Вот. Об этом речь.
Владимир Викторович, другой момент. Насколько я понимаю, число резервистов в России Министерство обороны не раскрывает, но при этом в Государственной Думе говорят, что резерв предназначен, но все будет зависеть от масштаба возможных будущих конфликтов. Не получается, что страны, государства пока не декларируют точное число, и вот немножечко все шито-крыто, и толком мы не понимаем, а к чему готовиться, зачем это нужно?
Ну, депутаты госдумские говорят, что вот на случай вступления Польши в войну там мощная армия создается, но это еще не завтра и даже не послезавтра. Значит, общий мобилизационный резерв России, как Шойгу озвучил, 25 миллионов человек, ну, призывного возраста, которые вообще нигде еще не служили там, и так далее. А численность вот этих барсов, его называть начали людской резерв, ну, резервисты, у которых контракт с воинской частью, не раскрывается, это серьезно. Но знаешь, что вот в Южном военном округе, это в открытой печати, есть 40 тысяч таких резервистов. 40 тысяч, это серьезно. Дайте возможность эти 40 тысяч, поставьте их под начало серьезных, ответственных, инициативных командиров, обеспечьте разведывательными ударными комплексами, авиацией, беспилотниками, бронетехникой, вопрос будет решен. Ведь сейчас группа Вагнера, которая вот успешно ведет наступление на бахмутском направлении, там нет далеко никаких 40 тысяч. А наступают, побеждают. А если создать, пусть даже меньше, чем 40 тысяч, такие группы, подразделения южнее Бахмута и севернее, то вооруженные силы Украины, у них не будет возможности перебрасывать с других фронтов подкрепление на Бахмут. Тогда вопрос победы специальной военной операции будет решен.
Вот. Владимир Викторович, вопрос мобилизационного резерва, он, скажем так, есть ощущение, что вопрос мобилизационного резерва поднимают, чтобы не поднималась тема там, нужды в дополнительной мобилизации как таковой и так далее. Вот в чем здесь принципиальная разница, и нужно ли действительно разделять эти два понятия?
Новая волна мобилизации — это когда людей просто обяжут. Придут повестка, он расписался, и хочешь, не хочешь, иди воюй. С этим сложно, потому что, ну, на мой взгляд, вполне можно справиться, решить задачу и вот теми способами, которые я только что сказал. Да. Но, кроме того, материально-техническая база не готова. Ведь когда началась первая мобилизация частично, сразу выявилось много проблем. Вот, хотя бы тех, что баз данных нету просто. Они в течение 20 лет не готовились, так надо их обновить. Вот. То есть новая волна мобилизации, она, на мой взгляд, сейчас просто бессмысленна, потому что людей же надо обеспечить всем. Вплоть до бронежилетов. Там ситуация с бронежилетами, ну, и совсем другим. С бронежилетом просто мне рассказывали люди, у которых там дети служат. Ну, не сочтите за анекдот. Но люди переходят границу, меняют у ребят, ну, из бойцов ВСУ, наши бронежилеты на их бронежилеты, платят деньги, возвращаются. Может, это вранье, но те люди, которые мне это рассказывали, это правда. Материально-техническая база, тылы, вот, организационная подготовка. Вот это должно быть. Тогда можно проводить новую волну мобилизации, если это вообще нужно. Я считаю, что не нужно.
А техническая сторона вопроса формирования нового, вот, укрупнения мобилизационного людского резерва вооруженных сил. А здесь во что упирается вопрос?
Ну, у нас вообще после Сердюковской реформы число военных училищ вообще сведено почти к нулевому минимуму. Где людей-то обучать? Ну, и кто будет обучать? Вот те люди, которые с театра военных действий со мной встречались, они оценивают качество офицеров вооруженных сил России, ну, скажем так, критично. Вот, я хочу подчеркнуть, люди, серьезная ситуация, ведь Запад решил просто уничтожить Россию. И тысячи людей готовы стать воинский строй, но чтобы там все делалось грамотно, чтобы ими командовали инициативные, компетентные и пассионарные военачальники.
Вопрос командования упирается в том числе.
Да, безусловно.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Викторович. Благодарю вас. Владимир Прохватилов был с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Так, а еще я многодетный отец. Когда была мобилизация, там был в военкомате самый молодой, мне 43. Вопрос, а где же вот эта вся молодежь, которая после нас служила? Или она автоматы вообще не видела, поэтому их не призывают, говорит Иван. Слушайте, ну это, может быть, в вашем потоке было, вот в тот день, когда вы пришли. Вот в чем вопрос. Так, у меня мнение, что парни, у кого еще не родились дети или один ребенок в семье, нельзя забирать на фронт. Может так случиться, что род прервется, и это будет трагедия для отдельной семьи, Финис говорит. Финис, вы знаете, вообще боевые действия – это трагедия для каждой отдельно взятой семьи. Вот. А почему действительно в Министерстве обороны... Ой, простите, не в Министерстве обороны, а в Комитете по обороне упор делают именно вот на многодетных отцов... Помимо того, что есть ограничения по здоровью, возрасту, образованию для поступления в мобилизационный резерв, существуют вот и другие препятствия. В качестве препятствия как раз-таки напирают на многодетных отцов, которые не подлежат призыву на военные сборы как таковые, потому что у них много детей. Вот. А вы слышали господина Прохватилова, который говорит, что, в общем, можно решить вопрос иначе, ну и, соответственно, если уж каким-то образом решается, ну, например, только пакет поправок готов, и все, никакого закона нету. Если решается, что вот там многодетные отцы теперь подлежат или будут в какой-то момент подлежать именно мобилизационному резерву, не мобилизации, а мобилизационному резерву, надо делать здесь разницу, то тогда, соответственно, вопрос обеспечения семей тоже встает. Вот в чем дело. Поэтому здесь не все так однозначно точно совершенно.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Bloomberg написал, что потолок цен на нефть стоит России 172 миллиона долларов упущенных доходов в сутки. После расширения потолка на нефтепродукты его цена достигнет 280 миллионов долларов в сутки. G7 изучает введение двух потолков цен для керосина, дизеля и мазута из Российской Федерации. Есть официальные данные Минфина, а не только Bloomberg, что федеральный бюджет в январе может недополучить 54,5 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. Ожидаемый объем недополученных средств как раз он вот такой. Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 54,5 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 13 января по 6 февраля. Соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Вот. Здесь Минфин, конечно, говорит о нефтегазовых доходах и в контексте еще обмена валют. Сергей Кондратьев с нами, замруководитель экономического департамента Института энергетики и финансов. Сергей Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
А можно ли компенсировать эти потери в ближайшее время, и есть ли какой-то план «Б»?
Я думаю, что все-таки, если мы говорим про компенсацию этих потерь, то нам надо понимать, что они во многом связаны со снижением мировых цен на нефть и со слабым спросом на нефть. Поэтому план «Б», учитывая то, что мы достаточно крупный поставщик на мировой рынок, нам придумать сейчас сложно, но, опять-таки, эта ситуация, она в большей степени связана с мировым экономическим циклом, и, наверное, уже во втором полугодии мы можем увидеть улучшение на рынке нефти, когда Китай начнет увеличивать потребление, да, выходя из вот противокоронавирусных ограничений, когда начнет восстанавливаться спрос в Азии. И в этом плане и цены, я думаю, тоже пойдут вверх, в том числе и на российскую нефть.
Угу. Но при этом 172 миллиона долларов – это все-таки, ну, довольно внушительная сумма с учетом того, что денег государству требуется много. Вот. И возникает здесь вопрос. Мы действительно надеемся на то, что вот впоследствии конъюнктура улучшится в нашу сторону, что нефть подрастет, что никто больше к потолку не присоединится, что мы можем, наверное, не давать уже таких скидок, которые мы сейчас даем.
Да, совершенно верно, потому что мы уже эту ситуацию отчасти наблюдали в марте-апреле 2022 года, когда тоже из-за ограничений и отказа европейских потребителей от покупки российской нефти цены достаточно серьезно снизились, но потом вот этот размер скидки, он сокращался, и с там 35-38 долларов за баррель на максимуме он снизился до 20-22 долларов в сентябре, начале октября. Безусловно, такого рода скидки, они, ну, наверное, необычные, и до этого не встречались в истории вот операции с российской нефтью, но и ситуация сейчас, она все-таки остается сложной для российских экспортеров, и санкционное давление, оно высокое. Я думаю, что на горизонте нескольких лет ситуация стабилизируется, и размер санкционной скидки, он будет существенно меньше, даже если вот санкции сохраняться надолго.
А о чем заявление Министерства финансов? То есть я понимаю, что это как бы развитие как раз вот той темы, которую поднимает Bloomberg. Федеральный бюджет в январе может недополучить 54,5 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет вот такую сумму. И продажи будут производиться с 13 по 6 февраля. О чем это?
Это о том, что у нас есть, соответственно, фонд национального благосостояния, да, стабилизационный фонд, в котором хранится, ну, больше 120 миллиардов долларов в эквиваленте, именно для того, чтобы стабилизировать ситуацию с бюджетом в случае резких колебаний цен на нефть, да, который, ну, является важным фактором при сборе доходов бюджета. И, соответственно, из этого стабилизационного фонда мы будем продавать валюту, да, для того, чтобы обеспечить, соответственно, заданный объем доходов и, соответственно, профинансировать все расходы, которые предусмотрены законом о бюджете, без, например, каких-то, ну, резких, да, там, колебаний, например, или выхода на долговой рынок, где ставки сейчас тоже достаточно высокие.
Сергей Владимирович, я правильно понимаю, что теперь нужно ждать определенных колебаний по курсу? И в какую сторону они будут? Вот если Минфин говорит, что с 13 по 6 у нас такие планы.
А Вы знаете, я думаю, что все-таки продажи Минфина, да, по идее, они должны были бы оказать влияние на курс в сторону, ну, укрепления рубля, но опять-таки, так как мы понимаем, что сейчас цены на товары российского экспорта, они снижаются, да, и в том числе, ну, например, цены на газ, да, в Европе сейчас достаточно низкие и в Азии. Поэтому я думаю, что все-таки влияние на курс, оно будет в данном случае не очень большим, и мы увидим плюс-минус те же значения по курсу рубля к основным валютам, которые мы видим сейчас.
То есть 68-70, вот примерно так, по доллару.
Да, и совершенно верно, да, и в том числе потому, что такого рода курс, он достаточно комфортен для российских экспортеров. Все-таки вот курс на уровне там 50-50 рублей за доллар, для российских экспортеров он был достаточно тяжел, потому что им нужно конкурировать на мировом рынке, да, и в том числе и предоставляя серьезные скидки, да, учитывая вот те санкционные ограничения, которые были введены против России.
Сергей Вадимович, а есть ли предел вот такого рода действиям со стороны Министерства финансов и нашего финансового блока по стабилизации ситуации в как раз в экономике? То есть, когда мы просто выходим на биржу, когда надо, покупаем массовую валюту, когда надо, массово мы ее продаем?
Вы знаете, но ведь мы можем говорить про то, что это как раз достаточно правильная стратегия, потому что она позволяет, с одной стороны, все-таки сгладить вот колебания во внешнеэкономической конъюнктуре, и самое главное, обеспечить стабильные бюджетные расходы, да, потому что в 90-е годы, например, когда у нас не было такого рода инструментов, мы сталкивались с тем, что в какие-то моменты времени у России было достаточно средств для того, чтобы финансировать бюджетные расходы, а в какие-то моменты времени, соответственно, денег не хватало, приходилось выходить на рынок заимствований, и даже в тех условиях, когда против нас не действовали никакие санкции, за эти заимствования приходилось платить достаточно много, в том числе и потому, что кредиторы знали, да, что у нас нет вот такой подушки безопасности. Поэтому эта стратегия, мне кажется, она достаточно правильная, и она может действовать, ну, долго. И для страны с большим влиянием вот мировых сырьевых цен, да, на экономику, на бюджет, это правильная стратегия.
Это правильная стратегия. Но можно ли сейчас делать какие-то прогнозы с учетом того, что в феврале будет введено эмбарго на нефтепродукты, и сейчас еще обсуждаются потолки на керосин, дизель и мазут?
Я думаю, что, конечно, если мы говорим про ближайшие месяцы, они будут достаточно сложными для российской нефтяной отрасли и, соответственно, и для российского бюджета. Потому что, да, мы увидим и, возможно, определенное сокращение спроса в физическом выражении на российские нефтепродукты и, соответственно, ухудшение ценовых условий. Вот. Но как раз вот в этом случае Минфин и может использовать, соответственно, продажи из ФНБ валюты для того, чтобы обеспечить стабильность бюджетных расходов. Но если мы смотрим на какую-то более такую долгосрочную перспективу, перспективу нескольких лет, нескольких даже кварталов, то здесь я думаю, что вот санкционные скидки, они обычно имеют свойство сокращаться, да, по итогу времени, потому что все равно ситуация обычно приходит к какой-то, ну, определенной новой нормали.
Спасибо большое, Сергей Вадимович. Благодарю вас. Сергей Кондратьев был с нами, замруководитель экономического департамента Института энергетики и финансов. Давайте сейчас новости послушаем, потом вернемся.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем эту программу «Поток» по поводу денег, бюджета и нефтегазовых доходов, которые у нас снижаются из-за эмбарго. Адам пишет, просто если курс будет больше 70, это инфляция, особенно в потребительском сегменте. После исполнения контракта сроком в 3-4 месяца вырастет. ЦБ вынужден будет увеличить ставку, что приведет к замедлению экономики, сокращению трудовых мест. Далее можно увидеть инфляцию, дефициты и выгода бюджета из-за девальвации может в перспективе привести к большим потерям по налогам в случае падения экономики. Ну, вы совершенно верно говорите. Другое дело, видите, тут с курсом какая ситуация? Курс низкий, потребителям и импортерам хорошо, а сырьевикам плохо, экспортерам. Потом повышают ради экспортеров плохо внутри всем и, соответственно, импортерам, которые насыщают рынок вот ширпотребом именно. Поэтому тут вопрос, конечно, на что ставку делать, потому что с точки зрения государства, ну, единственный способ добывания денег откуда? Это все равно продажа энергетических ресурсов. Плюс не забывайте, что нефтяные и газовые компании, все наши сырьевики, это основные бюджетные доноры. А, то есть они платят львиную долю налогов, за счет которых формируется бюджет страны. Вот. Как будут выходить из этого положения, тоже хороший вопрос. Но вы слышали, например, представителя финансового блока, которые, когда курс у нас скаканул, с 68 говорили, что, в общем, низкий доллар, точнее, крепкий рубль выполнил свою функцию. Вот он держался там сколько, с мая, по-моему, да, или с июня, низким. И он выполнил свою функцию. Видимо, рынок, не знаю, насытился импортными товарами по параллельному импорту. Другое дело, что невозможно запастись вот прям совсем в срок. Ну вот насколько этого хватит? Другое дело, что импортные товары все равно по параллельному вот этому импорту надо будет закупать, и, соответственно, закупать дорого, скорее всего, никто не будет. Вот, или будут мало закупать. Поэтому здесь, конечно, большой вопрос, это определенный вызов для государства, как будут решать проблему, посмотрим. Но единственное, что сейчас еще я бы отметила по лентам, Минфин разместил облигации федерального займа на 19, округляя, миллиардов рублей, при спросе в 66,5 миллиардов рублей. И есть еще сообщение с пометкой «срочно», тоже не касается денег. Это американский телеканал ABC сообщает, что Федеральное управление гражданской авиации США сообщило о сбое в системе оповещения для пилотов. Ситуация может затронуть все полеты в стране.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу полетов уже из Российской Федерации. Давайте мы с вами это обсудим. Тема интересная, потому что так или иначе люди все равно стремятся куда-то поехать. Денег, правда, на это теперь требуется гораздо больше, чем раньше. Туры в Египет, например, продаются без сезонных скидок. Египет стал дороже. В среднем, говорят, за месяц цены повысились на 20%. И нет в этом году традиционных для низкого сезона скидок и акций, хотя, казалось бы, да, в Египте сейчас, ну, точно совершенно не популярный сезон. Вот, но ситуация может усугубиться в феврале, когда, как ожидает туроператор, спрос граждан России на отдых на египетских курортах опять начнет расти. Средний чек бронирования тура в Египет на вторую половину января, внимание, составил 93 400 рублей. Кто бы мог лет 5 или 6 назад сказать, что люди будут платить 100 тысяч рублей, чтобы полететь в Шарм-эль-Шейх или Хургад. Наталья Осипова с нами, исполнительный директор Ассоциации Альянс туристических агентств. Наталья Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Наталья Васильевна, ну 93 тысячи, мне кажется, это средний чек, и нет пределов этому росту, правда?
Ну, дело в том, что это обычные сезонные изменения цены. Отели Египта не подорожали. Ну, во-первых, начнем с того, что дорожает все. И 93 тысячи это было и в том году, да, это средний чек. То есть, если, например, где-то вот высокий сезон, если мы возьмем август месяц в Египте, цена была, допустим, 170 тысяч на двоих на неделю, то в январе, феврале это уже 119 тысяч. Это вот сезонные изменения цен. Почему нам кажется, что все-таки подорожал отдых в Египте? Ну, во-первых, допустим, туроператор ставит много рейсов. А чуть падает поток, количество рейсов
сокращается,
уменьшается, и, естественно, билет дороже. То есть, по сути, мы видим цену удорожания только на перевозку.
То есть отели остались по прежним деньгам, а все съедают авиаперелет.
Да, авиаперелет. Но я бы вот сейчас посоветовала людям, которые все-таки хотят лететь уже летом в Египет, приобретать путевки сейчас. Это все-таки дешевле будет на 15-30%.
На 15-30%. Наталья Васильевна, а какие страны доступны еще по деньгам и по возможности как раз передвижения? Сейчас какие бы вы выделили?
Вы знаете, вот, то есть, пожалуйста, у нас, конечно, сейчас лидирует Египет, Арабские Эмираты, Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшелы, Куба, вот эти страны. И, естественно, Турция. Сейчас очень недорогая, но зима, все понятно. По деньгам доступность. Вы знаете, смотря, как это воспринимать. Вот как турист воспринимает эту цену? Кому-то это дорого, естественно. Вот. А кто-то воспринимает это совершенно нормально. У нас вообще туристы копят деньги на отдых, ну, наверное, примерно в течение года.
Угу.
Понимая уже, что вот цены такие. Вот на Турцию, да, цены поднялись. Именно на проживание в отеле. Но там обвал лиры был. И понятно, то есть подорожал бензин, подорожали продукты питания. Все это отражается на стоимость отдыха.
С вашей точки зрения, Наталья Васильевна, что ждет как раз организованный туризм за границу из России в ближайшее время? Ну, то есть раньше было такое, что люди как раз от пакетных туров стали отказываться в пользу индивидуальных каких-то путевок. Но я понимаю, что сейчас пакетным туром лететь уж куда-нибудь на море точно гораздо выгоднее, чем самим что-то пытаться бронировать.
Это всегда было выгоднее.
Угу.
Это всегда было все-таки более надежно. Потому что туроператор всегда несет ответственность за предложенный ими тур и проданный ими тур. Это всегда помощь турагента, без которой просто вот наши туристы, уже моя практика показывает, кто-то пытается бронировать самостоятельно, как только какая-то проблема, все возвращаются в турагентство. Потому что все-таки в турагентстве работают профессионалы, и если в турагентство прийти и сказать, вы знаете, вот я рассчитываю именно на такую сумму, всегда турагент поможет подобрать именно вот на ту сумму, которую турист рассчитывает потратить на отдых. Это первое. Ну и потом, наверное, время сейчас у нас такое трудное. Вот, всякое, конечно, может случиться. И все-таки мы стараемся как-то сейчас так отправить на отдых туриста, чтобы все было нормально.
Все было нормально.
Я вообще считаю, что вот пакетные туры, именно организованный туризм, он более надежный. Даже возьмем вот тот пример, когда в Турции застряли у нас туристы. Вот было такое, когда Турция перекрыла полет. И мы вывезли всех своих туристов, которые поехали через туроператора и купили путевки через турагентство. А вот самостоятельно туристы даже звонили вот мне в Альянс и говорили, а как же так, вот этих вывозят, а нас держат. Ну, это, извините, как только ты начинаешь самостоятельно организовывать своды, как только турист вот считает, что да, я сам полечу, я сам куплю, то вот тут же с этой минуты, конечно, туристы должны понимать самостоятельно, что они берут риски все за свой отдых на себя.
Понятно. Спасибо большое, Наталья Васильевна. Благодарю вас. Наталья Осипова была с нами, исполнительный директор ассоциации Альянс туристических агентств. Планируете ли вы куда-то полететь за границу? Или, ну его, Египет за 100 тысяч рублей. Но что это такое, говорите вы? 7373-94-8, это телефон прямого эфира. Как меняются ваши туристические предпочтения? Не нужно возмущения, что не время сейчас об этом думать. Все равно люди летают, аэропорты открыты, самолеты тоже летают, и, соответственно, люди тоже бронируют туры. Куда вы собираетесь, куда не собираетесь? Может быть, для вас 100 тысяч рублей, 120 тысяч рублей в Египет – это такая психологическая отметка, что, ну вот, вы не полетите все равно. Тут кто-то говорит, а тур на Кубу сколько стоит? Слушайте, ну, посмотрите, не знаю, тур на нет, не выскакивает, это тур Кубань-пансионат, простите, это что-то, это не Куба, это другое. Вот туда выскакивают, понимаете, сразу же поиск, а с Кубы надо посмотреть, сколько это стоит. Ну, посмотрите, слушайте, я же не в туристическом агентстве работаю. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Руслан Красногорский.
Пожалуйста, Руслан.
Я считаю, что никогда не надо летать во время ажиотажа. Вот осенью, например, в сентябре там в Турцию стоило 150 тысяч путевки, потом в октябре резко упали в цене, за 70 тысяч спокойно можно было улететь и нормально.
Ну, похолоднее, говорят, так, наверное, нет?
Точно так же и сейчас. Вот, если создают ажиотаж, они будут стоить сумасшедшие деньги. Но в спокойном режиме, и девушка права по поводу туроператора, с ними надежнее, они, у них проверенные все отели и все остальное, и никакого такого, ну, меньше риск, чем ты сам полетишь.
Меньше риск, чем сам. Тем более, если это какое-то, спасибо большое, если это какое-то популярное место, то просто в любимый отель вы самостоятельно не забронируете ничего, потому что это целиком выкупают туристические агентства. Так, самостоятельно, туроператор, прошу прощения, самостоятельно лучше сейчас не ездить никуда, а то самолет могут арестовать, Григорий говорит. Ну, так самолет не вас. Понимаете, тут, хотя и вас тоже могут, наверное, если вы в каких-нибудь списках находитесь и вдруг собрались за границу. Ну, зачем? Не хочу 200 тысяч за Египет. Поедем на неделю в Калининград в марте. 100 тысяч на пятерых на 8 дней, Костя пишет. Ну, тоже хорошо. Только, правда, не поплаваешь. Ну, если только в закрытом бассейне. Или если вы морж, тогда можно, наверное, в Балтийском море искупаться. Еще кто-то говорит, самостоятельно лучше так опять не ездить. В прошлом году за Египет платили 88 тысяч на неделю, на двоих, 5 звезд. 8 марта было. Так, самолеты арестовывать стали, карточки заблокировали, застряли там на неделю. Мы под эвакуацию попали, говорит Григорий. Люди со всего мира, Бараед пишет, чтобы посмотреть в Москву, а мы живем в Москве и ничего здесь не видели. Освойте Москву, потом поедете за границу опять. А так, обустройте свои гнездышки, стройте бассейны, бани, сауны. Как это сделал я, говорит Бараед. Вот. Странно, что вы адрес свой не написали. Может быть, будете промышлять туризмом. Другое дело, где обустраивать, если, например, у людей нет вот возможности, у него там даже 600-ок нет, чтобы что-то обустроить такое. Ну, сауну, допустим, можно. Вот. А вот про бассейн и прочее. Слушайте, ну, в любом случае, мир-то хочется посмотреть. 200 тысяч за Египет? Может, Россия построит курорты в Сирии, дешевле получится, говорит Роман. Ну, вы знаете, некоторые вместо Египта за 200 тысяч, говорят, летали куда-то там в Оман, например, а говорят, тоже очень хорошо. В Кувейт, там куда-то еще летали, вот открывая для себя, говорят, деньги примерно те же самые, а эмоций гораздо больше. Какая разница в условиях СВО, куча санкций, обстановка меняется каждый день, говорит Финист. А, ну, люди летают за границу, понимаете, вот, ну, люди все равно летают за границу. СВО, не СВО, есть возможности, они летают. Дети просят, в конце концов. Ну, вот у вас маленькие дети, например, двое, там 5 и 7 лет, они говорят, мама, я хочу на море, я хочу на море. А у вас есть возможность вывести ребенка на море. Продаются туры, летают самолеты, что вы этому ребенку скажете? У тебя не будет детства, ты не поедешь на море, потому что вот так-то, 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 потому что санкции ввели. Если против вас санкции ввели или Интерпол разыскивает, я еще могу понять. Но если вы детям объясняете, что вот не можете, потому что обстановка такая, то, соответственно, ну, это вопрос к вашему мировосприятию, конечно же.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Очень интересный опрос провел ВЦИОМ по поводу книжных предпочтений граждан России. И называют кого? Главный писатель 22-го года. Прежде чем я этот список назову, скажу следующее. 75% в принципе затруднились с ответом из опрошенных. 75%. И кого теперь называют? Значит, называют Прилепина 4%. Далее идет Пушкин, потом Пелевин и Акунин. 5% на вопрос о том, кого можно было бы назвать писателем года в России, ответили, что таких, в принципе, нету. И очень интересный, конечно, список. Ну, Пелевин понятно, Акунин понятно, Прилепин тоже понятно. Современные авторы, все, писать года. Александр Сергеевич Пушкин среди них. Вот как-то интересно. Просто, может быть, это на память. Кого я помню недавно? Что было? Лукоморье Дубзя... А, Пушкин. Наверное, так отвечали люди. А, Капиталина Кокшинева с нами, литературный театральный критик, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института наследия имени Лихачева. Капиталина Антоновна, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему такой разброс? Пелевин, Прилепин, Акунин и Пушкин между ними?
Ну, вы знаете, это, конечно, разговор большой.
У нас мало случилось времени, к сожалению.
А да, времени у нас мало, я понимаю. Поэтому, ну, дело в том, что мы живем в ситуации культурного хаоса. У нас нет центра мысли, у нас нет центра доверия экспертного, да. Вот, и мы живем в ситуации, так сказать, работы рыночных механизмов. У нас нет серьезной художественной критики, на мой взгляд, именно художественной критики, а не журналистики, которые обслуживают издателей там, или конкретных авторов, uh-huh. или являются такой агентурой такой, да, крупных монополистов в книжном деле. Поэтому этот разброс, на мой взгляд, с одной стороны, характеризует как раз вот эту ситуацию, отсутствие центра, это отсутствие, так скажем, культурной иерархии, с которой мы так долго боролись, очень хотели, что рынок у нас тут все, так сказать, устроит во всех направлениях. Гуманитарная культура живет по-другому. Угу. Поэтому почему Пушкин? Ну, я думаю, что про Пушкина все-таки мы все время вспоминаем, и у нас наши современники все время с Пушкиным борются. Ну, по крайней мере, в театре уж точно. Но хотя в последнее время я видела очень интересные пушкинские постановки с таким очень правильным, так скажем, уважительно понимающим отношением к Пушкину. Uh-huh. Ну, я что хочу сказать, что Пелевин понятно, потому что человек, который работает, вы знаете, как так сказать, по плану, ничего лишнего, все время книга, и он освещает все-таки вопросы нового такого цифрового сознания и новых коммуникаций, которые есть в обществе, поэтому это читает в основном научно, так скажем, научно ориентированная, гуманитарно ориентированная публика и студенты, но далеко не все, да. То есть писатели таких, например, как Распутин, допустим, да, которого читали все в свое время, и даже уже и тогда, когда были споры с ними, все равно их читали все. Сейчас, к сожалению, такой ситуации нет. Вот я, например, назову вам Веру Галактионову, живущую среди нас в Москве современник. Это потрясающий романист, это потрясающий глубинный автор. Но, понимаете, все подлинные люди, подлинные культуры, они не живут в телевизоре, они не раскручиваются, они, понимаете, альтернатива или заниматься глубоко творчеством, или для того, чтобы стать писателем в условиях современной жизни, нужно 90%, как Захар Прилепин и как там Акунин, 90% заниматься политикой, там, не знаю, стать депутатом, стать кем-нибудь, и тогда ты станешь писателем. То есть сейчас совершенно другая схема того, как стать писателем, даже при наличии определенных способностей, талантов и так далее.
Капиталина Антоновна, вот поэтому, но есть, да. Я прошу прощения, есть просто один момент, как стать писателем современным и успешным, а другое дело, почему 75% опрошенных ВЦИОМом затруднились ответить, кого бы они назвали писателем года, да и в принципе, там, я не знаю, какие книжки читали. Ну, наверняка можно было тоже...
Нет, дело в том, что я все поняла ваш вопрос, я фактически отчасти на него ответила. Понимаете, почему? Потому что нет общего культурного поля, литературного в том числе. То есть нет того, ну, поскольку из литературы давно изгнано понятие «народ», да, что вот есть некое, так сказать, манипулируемое общественное мнение, есть, так сказать, экспертное сообщество. Но это все просто общество рассыпано. И вот нет писателя, который бы собрал вот наше внимание. И поэтому то, что тут Пушкин, может быть, это как раз отражает, что у нас есть некое внимание к своей литературе, но оно в Пушкине. Пушкин, конечно, действительно наше все, это так, это центр, выше Пушкина быть нельзя никакому современному писателю никогда. Поэтому я бы хотела, чтобы наши читатели, ваши слушатели знали, что есть Вера Галактионова, читайте, это роскошный прозаик, таких в мире мало. Может быть, в Европе вообще уже ни одного нет. Недавно, к сожалению, рано ушедший из жизни Олег Павлов. Его «Казённая сказка», написанная ему 24 года, это шедевр. Леонид Иванович Бородин, писатель старшего советского времени, ну, который 11 лет отсидел в советское время как политзек в тюрьме, с которым я работала 20 лет. «Год чуда и печали» – это шедевр, написанный им в тюрьме. Да, то есть там о каждом из этих писателей могу много говорить. Есть Екатерина Домбровская, это христианская проза. Чехов «Путь открылся» – это великолепный роман. Есть Миша Тарковский, который живет в Сибири. Да? То есть литература есть. Но я еще раз говорю, что чтобы эта литература была осмыслена читателем, а читатель всегда ведом, для этого нужен институт художественной критики. Институт художественной критики разрушен. Я до того, как работала в институте, работаю сейчас в институте наследия, да, руковожу отделом вот, наследия русской культуры, я до этого... Вернее, центром, не отделом, центром. А я до этого работала в Институте мировой литературы 20 лет. да, это Российская академия наук. Но я занимался русской культурой. И вы знаете, поскольку я параллельно всегда занимался современной литературой, то очень было интересно, что отдел современной литературы ИМЛИ, он заканчивал изучение писателей Шолохова в то время. То есть, понимаете, и дальше уже
не
было никакой экспертизы. А ведь, понимаете, а в советское время этот отдел очень мощно работал, и обзоры современной литературы делались постоянно. Понимаете, и люди могли разобраться и понять, и в какой системе координат это все делается. Сейчас, я говорю, критика стала журналистикой, это проблема старая, они писали еще в 19 веке, тот же мой любимый Аполлон Григорьев, да, который говорил, что критика превращалась в какое-то мещанское толковище, нету критики и журналистики. Об этом и Пушкин писал, что у нас нет критики, у нас есть мнение. Да? Поэтому, дорогие мои, надо хорошо знать историю своей культуры, и если нет никого в современности, как и не находится, они есть, но нужно сегодня искать. Сегодня читателю нужно быть самим, так сказать, искать своего писателя. Искать, потому что часто то, что предлагается, это предлагается для какой-то определенной группы. Сказать, что у нас вот есть писатель, не знаю, как там, был поэт Юрий Кузнецов. Все. Это было явление, которое и противники, и сторонники все знали. Понимаете? Ну вот я бы еще обратила внимание на сайт Лидии Сычевой. Это очень хороший прозаик. Сайт у него называется «Молоко», где она собирает очень толковых людей, писателей, журналистов, которых можно почитать. Поэтому, в принципе, есть что читать. Есть, а вопрос что уже культурных механизмов, которые отразил целом. Он отразил не проблемы литературы, он как таковой, да, он отразил проблемы нашего культурного самосознания и тех глубинных противоречий, которые заложены вот в существовании современной литературы.
Спасибо большое, Капиталина Антоновна. Благодарю вас. Капиталина Кокшинева была с нами, литературный и театральный критик, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института наследия имени Лихачева. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так, ваши литературные открытия последних лет. 7373-948. Читаете или не читаете? Что читаете? Литературные открытия именно. Не говорим про профессиональную литературу какую-то. Вот. А именно про, давайте так, про художественную, там, не знаю, может, биографию, стихи, поэзия, что угодно. 7373-948. Телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир. Да.
С прошедшими и с наступающими праздниками.
Да.
К сожалению, после 17-го года, 1917-го, как таковая критика литературная, я вот...
Владимир, ваше литературное открытие, ваше. Не про литературную критику, еще раз. Про литературную критику рассказал литературный критик. Я от вас хочу ваших, давайте так, даже ваших советов. На основе вашего личного опыта, личного. 7373-948, телефон прямого эфира. Иноагентов не читаю, говорю, ну, тоже позиция, почему нет? А что делать с тем, что если человек стал иноагентом, а до этого его читали? Вот как быть теперь? Я только Пелевина знаю, его и читал, говорит Григорий. Ничего, в смысле, только вообще Достоевского не знаете, никого не знаете, Иванова не знаете, Куваева не знаете, тоже. Так, приготовила ручку, буду записывать рекомендации, говорит Ольга. Так, нравится из свежих Пелевина, Иванов, все, кто живет за границей, и хают, все гнусы, кто живет за границей, и хают Россию. Так, не пиши, если не можешь писать, как сказал Толстой. Да мы прочитать. Мы говорим с вами про то, что читать, а не писать. Послушайте, пишут очень многие. Это большая проблема. Пишут, причем не про книжки речь идет, а даже про посты в социальных сетях. Поэтому, пожалуйста, что вы читаете? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Лимана Бенжова.
Да, пожалуйста.
У меня очень много книг, и я понял, что я их уже до конца своей жизни не прочитаю. Поэтому я решил отобрать где-то 50 книг, которые я могу протянуть руку, взять, открыть и с любого места начать читать.
Ну вот протягивайте руку, что видите?
Гоголь, например.
Гоголь, так.
Достоевский.
Так.
«Преступление и наказание». Аркадий Аверченко.
Аверченко.
Ильф и Петров. Маяковский, я люблю его.
Вот, хорошо. Ну вот, видите, это, правда, ну не открытие, это такие, это киты, на которых наша с вами жизнь тоже литературная строится, но почему бы и нет. 15 часов новости, продолжим.